Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник. Это Герман Садулаев, писатель, публицист. Герман, здравствуйте!
Здравствуйте!
Готовясь к нашей программе, ну, лично мы с вами знакомы, но я решил углубиться, что называется, в тему в вас и сразу же натолкнулся на такое словосочетание «мыслитель евразийского направления». Сразу возникает много вопросов. Давайте начнем с самого начала. Что такое евразийство? Потому что как континент, я думаю, знает каждый человек, который учился в советской, да и в постсоветской школе. А вот как явление, как мысль, как идея, что такое евразийство?
Это такая геополитическая ориентация мысли, которая отрицает, я бы сказал, западничество, но в то же самое время и не становится на позиции какого-то ярого славянофильства, которое учитывает то, что вот Евразия, особенно центр ее, степная Евразия, была таким уникальным генератором новых культур, новых народов. И Россия, она переняла от степной центральной Евразии вот эту ее энергетику. И в каком-то смысле Россия является полноправным преемником вот этой центральной евразийской культуры больше, чем, ну, к примеру, там, западнической культуры.
То есть евразийство – это объединение русских, кавказцев, представителей тюркских народов и всех остальных народов, которые живут в России, так?
Да, безусловно, при том, что эта общая платформа, она уже есть, евразийство ее не выдумывает. Есть общий быт веками, который был общим, который сформировал общие жизненные установки. И, конечно, общая история сформировала нас, по сути дела, как большой, но все-таки единый народ.
Тогда возникает вопрос, а что же нового в евразийстве, если с опорой на корни, если это быт столетиями, что здесь нового?
Новое – это всегда хорошо забытое старое.
А, ну тут я с вами, конечно, соглашусь.
Новое – это всегда в каждую эпоху происходит какое-то возрождение евразийства, и кто-то поднимает его знамя. Конечно, меняются идеологические конструкты, которые при этом используются. Допустим, Советский Союз был, безусловно, евразийской державой.
Но только об этом как-то молчал.
Но идеологическим конструктом был научный коммунизм и социализм при этом. Хотя под оплекой было все то же евразийство, все то же объединение все тех же евразийских народов.
А тут вопрос сразу хочется задать, потому что я, как говорится, не понаслышке знаю о Советском Союзе, родился, выучился, так сказать, вырос и возмужал. Подождите, а как же народы Азии и Африки и Латинской Америки, за свободу которых мы боролись?
Вот Африка, Азия, Латинская Америка, мы за свободу их, конечно, тоже боролись, и до сих пор мы за них переживаем, но скорее как вот за каких-то, наверное, хороших друзей, может быть, да. То есть это народ Венесуэлы, это, ну, дружественный, может быть, близкий нам народ, но это не мы сами.
Сразу возникает вопрос.
Тогда как народ Татарстана или даже народ Казахстана, да, это не только друзья, там, братья, это мы сами. Ну, вот в этом большая разница.
Люди, проживающие в Татарстане, в Казахстане, на 50% русские, на 50% принадлежат, ну, в Татарстане, наверное, татары, башкиры, люди других национальностей, в Казахстане казахи, и также немцы. И, то есть это мы. Так вот вопрос. Вы сказали, что Венесуэла – это уже вот не мы.
Это друзья,
да,
но
это
не
друзья,
мы.
Согласен. А вот где заканчиваемся мы и где начинаются друзья?
Ну, как говорится, у России границ нету. Но, тем не менее, я думаю, каждый все-таки сердцем чувствует, где заканчиваемся мы и где начинаются друзья. А самый простой индикатор, конечно, это русский язык и русская культура. Потому что в последние века объединяющей силой евразийского мира был русский язык и русская культура. И я думаю, в ближайшее время это так и останется. Везде, где говорят по-русски, там наша Евразия.
Хочется задать провокационный вопрос. исходя из того, что русский язык и русская культура действительно как бы стержень и объединительная вещь, вокруг которой группируется Евразия. Так именно поэтому на Украине вытравливают русский язык, в Казахстане переходят на латиницу. То есть пройдет, не дай бог, там 100 лет, там перестанут говорить по-русски, и это уже будем не мы тогда?
Безусловно, это первая задача наших геополитических врагов. Убрать русский язык из жизни людей. Они знают, что это и есть основа, это и есть скрепляющие нас узы. Поэтому их первая атака на русский язык всегда, везде, где они приводят своих людей к власти или начинают оказывать политическое, экономическое влияние, они всегда стараются убрать, запретить русский язык, закрыть русские школы. Они
как в Прибалтике тоже, да?
Они с таким неистовством борются с русским языком, что это даже вызывает некоторую оторопь. Но язык, язык. Казалось бы, Толстой, Чехов, кому мешает, что люди будут на этом языке учиться или разговаривать. Но они понимают, что в русском языке наша главная геополитическая сила. Поэтому, да, они стараются разрушить русскую культуру, русскоязычную культуру. А мы должны, конечно, понимая это, в первую очередь отстаивать русский язык.
Но то, что вы сказали, сразу дает понимание, почему они так действуют. Потому что если там говорят по-русски, то это евразийство, это Евразия, это большая Россия.
Да, это вся
а если вытравить
Россия.
Оттуда, то все, можно как-то уже заняться переформатированием не только содержимого голов людей, но и этого пространства. Можно еще один провокационный вопрос? Вот вы четко сказали, что наши противники понимают роль русского языка. А в московской мэрии, в крупных городах других, руководители городов не понимают этого? Я к тому, что мы идем с вами по улицам Москвы, и сплошные у нас шопы, сплошные названия на английском языке, сплошные не русские буквы. Здесь почему этого понимания-то нет?
Ну, я думаю, постепенно то улучшение в этой сфере происходит. Если вы вспомните 90-е или начало нулевых годов, то вообще вывески были на латинице даже просто.
Так и сейчас есть на латинице.
Вывесок, большинство вывесок было на латинице, непереведенные, не
транскрибированные. Так и сейчас это есть, это тоже есть.
И ценники были на латинице. А если помните, что еще и цены были в долларах.
Ну, от доллара в этом смысле мы, конечно, избавились. Но от латиницы в названиях в крупных городах никуда нам почему-то не уйти.
Это безусловно неправильно. И когда мы сейчас немножечко порицаем своих центральноазиатских товарищей за то, что они решили перейти с кириллицы на латиницу, то, конечно, нам на себя-то тоже нужно посмотреть, что а у нас не слишком ли много латиницы в городах.
Надо выдвинуть лозунг. В крупных городах переходим с латиницы обратно на кириллицу.
Обратно на кириллицу, да. Поэтому, конечно алфавит тоже имеет значение. Не зря ведь пытаются не только русский язык убрать, но даже убрать и кириллицу. Хотя, казалось бы, тот же, допустим, казахский язык. Пиши кириллицей, все уже привыкли. Зачем его переводить на латиницу, да?
А это две большие разницы.
Но это тоже сразу уже как-то уже получается чисто зрительно. Ага, что тогда английский язык будет казаться нам роднее. Потому что,
А русский будет казаться чужим. Собственно говоря, ответ на вопрос.
Чужим, да.
Хорошо. В завершение первой части нашей программы вопрос такой. Герман, вы по национальности чеченец.
Да.
Поэтому, мне кажется, ваши рассуждения, мысли о русском языке, о евразийстве, они звучат, по-особому весомо. Потому что одно дело, когда этнический, славянский, русский человек говорит об этом, другое дело, когда об этом говорит русский человек, но не славянин. Скажите, пожалуйста, если обратиться к гипотетическим нашим зрителям, слушателям, которые не являются этническими славянами, что им несет эта концепция евразийства? Конкретному татарину, конкретному чеченцу, конкретному якуту, конкретному калмыку и конкретному еврею, который проживает на территории России.
Да.
И, возможно, на территории сопредельных государств, потому что евразийство – это ведь шире, чем границы России.
Да. Прежде всего, это большая родина. большая родина, человек, знающий русский язык, принимающий в себя русскую культуру, он будет чувствовать себя дома на огромном пространстве Евразии. Он везде сможет учиться, везде сможет работать, везде сможет жить и обустраиваться. Для него раскрываются широкие жизненные перспективы. Это я вот о простом говорю, да, о жизненном. Когда ты думаешь, что мне надо где-то устроить своих детей, где-то их выучить. Потом нам нужно где-то работать, нам нужно что-то делать. Да? Человек не будет замкнут в каком-то там, пространстве своего этноса. У него безграничные возможности для роста. И причем... его передвижение, если оно будет нужно, горизонтальное передвижение, оно будет все в рамках единого дома. А человек никогда не станет эмигрантом, потому что эмигрант – это, в принципе, достаточно стрессовое состояние и, в принципе, достаточно грустная судьба для большинства людей. Да?
Ну, это уж точно. Герман, вы знаете, у меня что-то получается прям вечер провокационных вопросов. Вот вы сейчас абсолютно... хорошо, правильно, проникновенно сказали, почему нужно знать русский язык и чувствовать себя частью вот этого великого целого. И я с вами абсолютно согласен. А вот теперь все то же самое, ведь можно сказать и про английский язык. И тогда перед татарином, чеченцем, калмыком и евреем, живущим на территории России и сопредельных государств, рисуется выбор. Может быть, тогда отказаться от русской культуры, от русского языка, перейти в культуру англоязычную, английский язык, и тогда ты будешь чувствовать себя как дома, на территории несколько большей в численном выражении. И дальше вот все то правильное, что вы сказали. Что вы на это скажете?
Я полагаю, что разница все-таки есть в отношении, потому что в Евразии мы много веков жили одной судьбой, одной страной. И если убрать некоторые эксцессы несвойственного нам бытового национализма, мы привыкли относиться к своим соотечественникам из разных концов и регионов нашей Великой Евразии как к равным, как к самим себе. Чего никогда не будет в англосаксонском мире.
Ты там будешь всегда человеком второго, третьего и так далее
сорта. Второго, третьего сорта, и ты всегда будешь чужим.
Мне кажется, прекрасная точка получилась для первой части нашей программы. Дорогие друзья, а мы с вами переходим ко второй части программы «По-стариковски», где наш уважаемый гость ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях Герман Садулаев, писатель, публицист, евразийский мыслитель. И сейчас он ответит на 5 блиц-вопросов. Герман, хочу процитировать одно из ваших интервью. «Мы долго пытались поливать останки Союза мертвой водой. Мертвая вода – это экономика, политика, военное сотрудничество. Потому что нужна еще и живая вода. Идея, культура, дух и философия. Но что-то... наш Советский Союз не восстановился. Мы вроде поливали его и мертвой водой, и живой водой, говорите вы, но он почему-то не ожил. Что мы делаем не так?
Я думаю, что именно недостаточны усилия по реинтеграции культур, по реинтеграции образа жизни. Я думаю, что недостаточно мы противодействуем этому, хотя это и звучит стереотипно, но все-таки тлетворному влиянию Запада, потому что они вбивают огромные средства, и они предпринимают очень большие усилия к тому, чтобы нас растащить, к тому, чтобы внедрить народам Евразии чуждые им ценности.
То есть те самые вывески на английском языке?
Это, я думаю, это меньше из того, что делается на самом деле. А мы практически ничего не делаем в ответ. Мы практически не защищаем русский язык, русскую культуру, не защищаем наше общее прошлое, нашу историю. Мы потворствуем региональным и национальным сепаратизмам. Мы идем на поводу у этого всего. Либо считаем это чем-то незначительным. А почему это незначительно? Это очень значительно. Мы думаем, что все проблемы можно решить какими-то денежными вливаниями. Кредитами какими-нибудь, льготными ценами на нефть и на газ. Мы долго думали, например, что Украину мы этим удержим. Что неважно, кто там у власти, неважно, какие нацисты шествия там устраивают, неважно, что они 365 памятников Бандере установили. Ничего, они же все равно на нашей трубе, мы им там дадим скидку на газ, на нефть, и все будет. Нет, это так не работает. Потому что если ты не решил вопросы культурного взаимодействия, если ты не решил вопросы общей истории, общего мировоззрения, общего взгляда на мир, то твою скидку на газ, конечно, возьмут, но тебе за это ничего не вернут.
Как ни странно прозвучит. То есть получается, что наш подход к взаимодействию с нашим окружающим пространством, которое, безусловно, Евразия, он слишком экономический.
Да, безусловно. Так же и с Беларусью мы пытались работать только экономическими методами, ну или военным сотрудничеством. Это все нужно, да, это все нужно. Но мы совершенно упускаем, что происходит внутри белорусского общества. Потому что мы не знали, мы десятилетиями не знали, что у них происходит. Что у них происходит в школах, в университетах, в литературных журналах, какие у них писатели популярны, да, что у них читают, что у них обсуждают в интернете, да. Ну, вот мы не знали, чем живет их культурное сообщество. Ну, не важно, у нас главное, там Лукашенко наш человек, скидку ему дадим, и все будет. И будет, нужен. Как у Британии везде, там, Британский совет, у Германии институты Гёте, у Америки куча всяких культурных фондов, институций.
Мы сейчас... Иностранных агентов.
Мы сейчас всех их заклеймили, сделали иностранными агентами. Окей, хорошо. А наши-то что в ответ? То есть мало их запрещать. Надо свое что-то делать. Где вот наше отделение русского мира, эффективно действующее, на Украине, в Беларуси, где это все? Да мы в Польше должны решать этот вопрос. В Польше. Нужно вот в рассаднике вот этого западнославянского идиотизма в Польше сначала решить вопрос об отношении к русскому народу. С их интеллигенцией, да? Нужно там работать мягкой силой, начинать с Польши. Потому что пока мы гасим Украину или Беларусь...
Они поджигают Белоруссию, да?
Да, они поджигают Белоруссию, потому что вы правильно сказали, это все из Польши. Мы должны везде работать. Мы ничего это не делаем. Мы думаем, что мы все решим газовой трубой. Вот это я называю попытки собрать союз, поливая его мертвой водой. Это все опять расползается. Сразу же при первом же, я не знаю, там, ветре или там Армении, да? Ну что, мы не помогали Армении? Мало мы помогали Армении, что ли?
Но Армения, наверное, считает, что помогали мало.
Мало мы интегрировали в Армению. И мало мы получили от Армении обвинений всегда во всем просто, да? И сейчас тоже вот там антироссийские настроения в Армении чуть ли не как в Грузии. И опять Россия во всем виновата. Потому что, опять же, а где мы работали в Армении мягкой силой? Где мы работали?
В Армении огромное количество американских НКО.
Да,
очень большие вот, для Армении деньги закачиваются.
Да. А их там просто вот они пасутся там, да? А нас нигде нет. Это живая вода. Вот этим должна сейчас заняться платформа «Новая Евразия», я думаю, в первую очередь объединить людей культуры, чтобы мы работали мягкой силой там. Мы не должны отсутствовать, это преступно. Потому что это место не останется пустым. Значит, там будут...
Святое место пусто не бывает.
Не будет там.
Хорошо, Герман, следующий вопрос. Готовясь к программе, я задал вам вопрос, потому что, дорогие друзья, Герман Садулаев писатель. Сколько у Германа книг? Герман сказал, что не помнит, а интернет дает разную информацию. Ну, скажем так, больше 20.
Нет, меньше.
Меньше 20. Меньше. Ну, значит, мы с вами примерно, как говорится, одном уровне.
Наверное,
да?
Где-то примерно в два раза меньше, чем у вас. Около 10.
Ну ладно, мы не будем мериться, у кого больше, у кого меньше книг. В общем, вы писатель.
Я
да?
писатель, да, много книг написал.
Сейчас мы с вами процитировали ваше же интервью, где вы так красиво, используя сказочные термины, мертвая вода, живая вода, рассказали о том, как надо взаимодействовать, чтобы вот общность евразийская, коей тоже был Советский Союз, она восстала, образовалась, зажила и начала развиваться. А какими бы еще сказочными аллегориями вы бы воспользовались для того, чтобы этот процесс обрисовать?
Ну, мой друг Павел Зарифуллин, он больше специалист по русским сказкам. Он любит, допустим, Сивку-Бурку, вот этого...
А кто на ком едет или скачет в этом варианте, а?
Вопрос, что мы должны как бы пробудить эту Сивку-Бурку, этот волшебный дух. Волшебный дух помощника. В русских сказках всегда есть какой-то помощник. Либо волшебный конь, либо волк, допустим, начинает помогать.
Либо печка самоходная.
Ну, печка тоже, да. Мы должны пробудить этих волшебных помощников. Например, есть вот языковые семьи, да, индоевропейская семья, тюркская семья. Но на самом деле есть такая хорошая пословица одна: близкий сосед дороже дальнего родственника. Ну, например, русский язык, он генетически более там, близок, например, ну, там, к польскому языку, да? А к татарскому, например, вот в разных семьях он находится. Но в действительности русский крестьянин, который жил на границе с татарскими крестьянами, он лучше понимал татарского крестьянина, чем какого-нибудь польского.
А польского приходилось, потому что все время вилами как-то, ну, больше с ним разговаривать.
С ним разговаривать, да, по-другому, во время наполеоновского нашествия и так далее. Потому что я называю это так: общее поле коммуникации создается общим бытом. Когда у вас некий общий исторический быт, то у вас возникает общее поле коммуникации. У вас и сказки становятся похожими друг на друга. И волшебные помощники в сказках у вас одни и те же. И то, что называется таким непонятным словом «менталитет», у вас все-таки примерно один и тот же. Поэтому мы считаем, что, вот, что нужно соединить наши сказки и наших волшебных помощников, печки, щук, волков, медведей и так далее.
Хорошо, ответ принимается. Во многих интервью, ну, собственно говоря, вы не скрываете своих политических пристрастий и говорите, что вы сторонник социализма. Возникает вопрос. В последнее время многие наши общественные деятели в той или иной степени заговорили о симпатиях к социализму. И, знаете, когда начинаешь изучать, что они понимают под социализмом, выясняется, что кто-то понимает чистой воды троцкизм, кто-то вообще ничего не понимает. Вот как бы вы охарактеризовали, что такое социализм, Герман?
Да, вот, кстати, про социализм. Вот вы спрашивали, чем новое евразийство отличается от старого. Вот это одно из таких идейных отличий, потому что евразийство имело много разных воплощений, направлений. Было и монархическое евразийство. Но новое евразийство – это социалистическое евразийство. Потому что объединить народы Евразии мы можем, конечно, только на основе социалистических идей. То есть на основе идей устройства экономики социальной, экономики общих возможностей, экономики массовой социальной защиты народов, не капитализма и не рыночной экономики, во всяком случае, не оголтело рыночной экономики. Для нас социализм – это, конечно же, твердое регулирование рынка государством. Не отмена, конечно, рынка на данном этапе, да? Но твердое регулирование...
Я с вами абсолютно согласен.
Твердое регулирование рынка государством и амортизация вот этих рыночных скачков обширной социальной политикой. Потому что рынок так устроен, что он кого-то возносит наверх, кого-то роняет очень глубоко вниз. Причем не обязательно хороших вверх, а плохих вниз. Как правило, даже наоборот. Да? И политика социальное государство должна всегда выравнивать возможности людей. Должна сокращать социальное и экономическое неравенство. Главная задача, которая сейчас перед нами стоит в экономическом плане, да, это сократить огромный имущественный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Потому что у нас не будет единого народа, у нас не будет единого населения, пока люди живут вот в разных экономических мирах. пока разница настолько велика. Это порождает антагонизм. Если мы хотим какой-то солидарной нации в политическом смысле, то мы должны постоянно работать над снижением уровня социального неравенства.
Я с вами опять абсолютно соглашусь. Солидарная нация, солидарная экономика. Вопрос номер 4. Это опять цитата из вас, но достаточно обширная. Вы опубликовали статью 9 мая этого года к очередному юбилею Великой Победы. Цитирую. «У немцев были штурмовые резиновые лодки с моторами. В 1941-1942 штурмовые резиновые лодки с моторами. Только вдумайтесь. Такие же были у американцев, а у нас не было. Мы преодолевали реки на обычных лодках, на самодельных плотах и подручных средствах. Штурмовая резиновая лодка с мотором развивает приличную скорость и обеспечивает быструю высадку десанта, который может создать плацдарм, закрепиться или отбить мост до того, как его успеют взорвать. Лодки и плоты, не говоря о плывущих на подручных средствах красноармейцах, медленная мишень для артиллерии и самолетов противника. Если кто-нибудь когда-нибудь посчитает, то мы узнаем, что самые ужасные потери мы понесли на переправах и отступая, и наступая». Конец цитаты. Герман, возникает вопрос. А почему в Красной Армии не было штурмовых резиновых лодок? Мы что, не собирались никогда наступать? Или в концепции Красной Армии не было преодоления водных преград? Ну, какая-то вот странная вещь. Вроде нельзя сказать, что Красная Армия в 1941 году вооружена хуже вермахта. У нас танки лучше, танков больше, вооружение ей, ну, примерно один уровень, а то у нас и лучше. А вот в таких вещах почему-то их нет. Вы что скажете на это?
Да. Сказалась общая экономическая отсталость. Мы не могли догнать и перегнать Западную Европу по всем пунктам. Мы сосредоточились на военной технике и вооружении.
То есть где-то были провалы, что называется?
Это было невозможно. Если бы мы сделали много лодок, мы бы сделали меньше танков или артиллерийских орудий. То есть все мы не могли поднять. Слишком большая разница была, слишком большое отставание. Запад того времени, это была передовая цивилизация. Она была в другом технологическом укладе просто, да. Большевики неимоверными усилиями перескочили через там две ступени. Но даже большевики не могли перескочить через 20 ступеней. Поэтому вот справедливо говорят историки, что когда в 41-м году столкнулся богатый Запад с, в принципе, бедной, напрягающейся страной, еще до сих пор недоиндустриализированной, еще до сих пор во многом крестьянской страной, с огромной разницей вот технологических укладов. Большевики доработали наш военно-промышленный комплекс. Но война — это не только оружие. Война — это вот грузовики.
Кстати, грузовики, лодки. Они у нас появились, когда нам по ленд-лизу 400 тысяч грузовиков американцев поставили.
Это грузовики, это лодки с моторами, это консервы. Это вот вроде бы не военные вещи, но они тоже нужны для войны. И у нас вот этого не было.
Хорошо, последний вопрос, Герман. Опять цитата из вас. Что было прекрасно в левой социалистической идее? Это доктрина интернационализма, дружбы народов, общей цели совместного бытия. А капитализм всегда служит хорошей почвой для всех видов национализма. И русского, и всех видов национальных и региональных. Конец цитаты, кавычки. Вопрос. Я опять согласен с вами, Герман. У меня сегодня с вами удивительное созвучие. Но хочется спросить, а откуда взялись все эти украинские, армянские, азербайджанские и другие националисты, если их не было в Советском Союзе? Получается, был Советский Союз, нет националистов. Нет Советского Союза, и на завтра появляются националисты, которые кладут на стол свой партбилет и вместо этого становятся националистами. Тот же самый вот первый президент Украины, коммунистический функционер. Сейчас он вон собирается несуществующих русских солдат встречать огнем из своего табельного оружия. Это ж уму непостижимо. Откуда все это взялось?
Я понимаю, к чему вы клоните. Да, действительно, есть такая теория о том, что националистические элиты были выпистованы в КПСС.
Ну, так это же факт.
При, так сказать, при покровительстве союзного руководства. Но я бы не сказал, что это вот прям вот доказанный факт. Когда, хотя, конечно, некоторые упущения в этом были. Некоторое потворство национализмом было. Оно и сейчас есть. Вот и сейчас часто в центре думают, ну ладно, мы вот немножко будем вот этот национализм немножко...
То есть как-то... глаза попредзакроем, да?
Попредзакроем, но пока они вот нам лояльны, там, да, а там они сами что-то там, какие-то истории развивают о том, что вот они потомки фараонов, там, или там Аланов, или скифов, или самые лучшие вообще и первые люди на земле после обезьян. Мы даже не будем вот это, ну пускай играются, да. И в Советском Союзе тоже, ну, почему? Потому что была надежда, что негативные факторы национализма снимут две вещи. Общесоюзная КПСС, а считалось, что первым секретарем обкома и райкома все равно старались сделать русскоязычного, а вторым секретарем уже местного.
По-моему, наоборот.
Ну, сначала было так, а потом стало так. И потом еще была надежда на КГБ. Потому что КГБ должно было очень жестко отслеживать и гасить национализмы. И всякие экстремизмы, религиозный фанатизм, вот этим всем занималось КГБ. И, в принципе, наверное, в 70-е, 80-е годы довольно-таки успешно это делало. И я помню, что эти люди были, они всегда были. Советский Союз был не очень репрессивным государством. Ну,
так. Несмотря на рассказы.
Несмотря на рассказы, он был не репрессивным государством. Но особенно сильно голову они не поднимали. Но вот, конечно, конец 80-х годов, он характеризуется почему-то. Об этом надо, наверное, узнавать у историков спецслужб. Каким-то перерождением в КГБ. Когда вот КГБ, на которой большая надежда была, что они должны были отслеживать и не позволять вот этим националистическим элитам...
То есть пастух понадеялся на свою овчарку, что она волкам не даст поднять голову.
Да, овчарка была. Ну а как?
А овчарка без овчарки, да? Как-то не справилась со своими обязанностями.
Либо не справилась, я не знаю, это надо к историкам спецслужб.
Или сама в лес
убежала. Давайте поставим вопрос, было ли в конце 80-х масштабное предательство в руководстве КГБ?
Хорошо, Герман, этот вопрос мы поставим.
Поставим
просто. Поставим.
Это,
поставим
не, это вопрос. Не наше утверждение, это вопрос.
Да, это вопрос. А мы, дорогие друзья, поставим сейчас другой вопрос, потому что в третьей части нашей программы Герман Садулаев ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем программу по-стариковски. У нас в гостях Герман Садулаев, писатель, евразийский мыслитель, общественный деятель. И сейчас третья часть программы. Герман, вопрос от наших уважаемых зрителей. А звучит он следующим образом. Вы знаток Евразии во всех смыслах. В философском, территориальном, в историческом. Какое место силы вот для вас является самым главным и основным в Евразии?
Для меня оно находится в Крыму. Это холм Мангуб, где располагалась последняя столица готского православного княжества. И там сейчас вообще-то очень хорошо.
Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть о готах, потому что, может быть, многие наши зрители вообще не знают, кто это такие. У кого-то, как у людей моего поколения, готы ассоциируются с германскими нацистами, потому что, захватив Крым, Гитлер там все переименовал Готенхафен, он хотел, по-моему, Севастополь, да, он хотел таким образом назвать.
Ну, гитлеровцы, они ко многим примирялись в наследники и к бедным...
То есть готы тут не виноваты.
И к бедным несчастным индийцам тоже они примирялись в наследники, говоря, что они арии и свастику утащили. То есть, ну, так как бы готы были не единственными пострадавшими от этих исторических грабителей. Почему мне интересны готы, вот, допустим, в таком... историко-политическом плане, да, потому что на самом деле готская держава – это один из истоков российской и евразийской государственности. А вообще российская и евразийская в целом государственность, она такая мультифакторная, у нее много источников. Нельзя какую-то одну линию только проследить.
Но сразу да? хочу сказать, что готы – это германский народ.
Ну, готы – это, скажем так, восточно-германский народ, восточно-германское племя.
Когда вы говорите восточно-германское, у меня сразу ассоциации с ГДР возникают.
Пришедшие вообще-то даже с севера. Скажем прямо, сейчас у них не осталось никаких прямых потомков. Никаких, вообще никаких.
Растворились?
Ну, частично там в Испании, частично у нас в степях Южной России они остались, в Крыму они остались, да. Ну, как народ, да, как народ, они скорее вот добавили вот какое-то генетическое разнообразие народам России и Европы, но они не существуют. Их преемников, потомков не существует. Ну, так вот, про государственность. Нет какого-то единой линии, как вот было принято считать в учебниках, советских учебниках по истории, которые, в принципе, очень хорошие, да, но некоторые вещи там упрощены.
Три источника, три составные части российского евразийства.
Ну вот считается, что родоначальником российской государственности была некоторая придуманная конструкция Киевская Русь, потом от нее знамя перешло Московская Руси, потом там, Петербургская империя Петра Первого, там, ну и так далее, там уже дальше. Дальше уже и до Советского Союза недалеко. Но на самом деле российская государственность складывалась из многих источников. Очень большое значение имела и Византия, и ее преемственность от Византии, и от Золотой Орды. Мы тоже много приняли и символов, и знаков, и государственной философии.
И народа.
И народа тоже, и территории, там, да, да. И евразийство как раз-таки учитывает все источники российской государственности. Не только киевско-московские, но и византийские, и крымские, и...
Золотоордынские.
И золотоордынские, да. Вот этот сплав, этот синтез породил российскую Евразию. Но еще до... Но еще до Киева и до вообще всех остальных форм государственности была готская держава именно в Южной России, держава Эрмана Риха. Но это было такое раннее государственное образование, скорее союз племен.
Это примерно какие годы?
Это примерно начало тысячелетия. Там первый, второй века. И под водительством готов, я думаю, многие и славяне, и кавказские народы ходили. Это ну, было такое в основном занятие Римскую империю ходили грабить для всех варваров. В этом дружба народов в основном проявлялась, закалялась. Да? Вместе ходили грабить Римскую империю. А потом многие готы остались как раз-таки в Крыму. Остались они вместе с аланами. И вот у этого готского, оно на много веков там осталось, готское государство, когда уже готы везде растворились, а в Крыму готы оставались. И, между прочим, российские первые княжества имели с этим готским княжеством, с православным княжеством, тесные политические и религиозные связи. И там важная часть... российской и евразийской государственности сохранилась и начиналась. И вот мне вот чувствуется там что-то очень необычное на развалинах Мангупа, этой крепости Феодора. И там очень хорошо, но я рекламировать не хочу, потому что там станет плохо, если будет много туристов, которые как в Рим приходят, да, и...
Ну хорошо, Герман, вы не можете, а я в данном случае могу. Дорогие друзья, все отправляемся в Крым, не все на гору Мангуб, и все ищем там готов, их потомков. Как они, кстати, выглядели? Высокие, голубоглазые, в общем, как русские, да, как и татары, да, как и чеченцы, потому что русые, голубоглазые – это огромное количество народов, которые проживают на территории Евразии.
Я думаю, у них был типичный евразийский вид, тем более, что они много десятилетий, а может быть веков, жили в тесном контакте с народами степей.
Ну что, дорогие друзья, встретите потомка гота, передавайте ему большой привет. А на этом наша программа, Герман, заканчивается. Большое спасибо, что пришли.
Спасибо, Николай.
Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.